Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 18 октября, среда, в студии Анастасия Середа. И сегодня поговорим о таком. Самые напряженные фронты сегодня Купянский и Авдеевский. Узнаем последние новости оттуда. Какими методами ВСУ борется с российскими дронами «Камикадзе»? Этой ночью ВСУ нанесли удар по военному лагерю у аэродрома Халина в Курской области. Об этом сообщают источники Радио Свобода в СБУ. Известно о том, что не менее 18 попаданий было по лагерю, которые якобы были нанесены дронами. По данным украинских спецслужб, недалеко от аэродрома находились до 3000 военных РФ и около 80 единиц военной техники. В России официально заявили о нападении 12 беспилотников этой ночью. Отметим, что в конце сентября российский телеграм-канал «База» уже сообщал о попытках атаки на аэродром Халина. Украина получила ракеты «Атакамс». Это официально подтвердили в Белом доме. Какое точное количество ракет, не сообщается. Однако источник The New York Times говорит о том, что Украине предоставили около 20 штук. Одно из условий предоставления – неиспользование «Атакамс» для атак на территорию России. Что из техники и личного состава армия РФ могла потерять у аэродрома Халина? Достаточно ли 20 «Атакамс», чтобы достичь почти всех основных российских баз, которые противник использует для воздушной поддержки и снабжения своих войск в Украине? Какое вооружение Россия разрабатывает против сил обороны Украины и что может получить от Китая? Как может измениться линия фронта после получения Украиной нового вооружения? Сегодня обсудим с гостями эфира. У нас будут Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express, Игорь Липтис, доктор экономических наук и экс-профессор Высшей школы экономики в Москве. Я напомню, что самые интересные новости, касающиеся Донбасса, вы можете найти в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь на телеграм «Донбасс Реалии». Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Здесь попеременно происходят контратаки в районе недавно освобожденных сел. В прошлые сутки в районе Клещеевки ВСУ продолжают штурмовые действия на южном фланге. В эпицентре боев по-прежнему железная дорога. Под ударами авиации были Спорное, Веселое и Нью-Йорк. Западный край Донецка. Под Авдеевкой отбито за сутки 5 атак российских войск, но они продолжают попытки взять город в кольцо. Дипстейт говорит о частичном успехе агрессора возле Опытного и Водяного. Еще 20 штурмов было под Новомихайловкой и в западной части Марьинки. Возле Авдеевки, Степового, Марьинки, Новомихайловки нанесены авиаудары. Лиман, Кременная, Купянск. Точками атак российских войск в эти сутки были Синьковка, Ивановка, Кисливка и Надия. Дипстейт добавляет к этому бои возле Лимана Первого, Райгородки, Сергеевки и Макеевки. Авиаудары наносились в Серебрянском лесничестве и по Белогоровке. На юге Донецкой области отбиты штурмы РФ возле Золотой Нивы и Причистовки. Старомайорская и Ревнопель обстреляла российская авиация.
Украинским военным сейчас доставляют много проблем российские дроны «Камикадзе». Как мы уже много раз говорили о том, что сейчас россиянам удалось нарастить производство, мой коллега Егор Логинов во время работы на передовой собрал максимум информации о том, как сейчас военные борются с дронами и что нужно, чтобы эта борьба стала эффективней.
Сегодня работа украинской артиллерии в корне изменилась. Из-за того, что Россия начала активно охотиться за орудиями ВСУ на передовой, бойцам пришлось поменять тактику.
Когда началась полномасштабная война, мы використовували артилерію, працювали, просто батарея могла стояти розгорнутою в полі, чекати на ціль півгодини, могла стояти просто в посадці. Потім змінилася в тому плані, що доводилося постійно працювати з перекатами. Було дуже багато перекатів. Навіть були такі моменти, коли мені доводилося вмикати секундомір. Я знаю приблизно, скільки потрібно часу для того, щоб розрахувати, де знаходиться по пострілу моя гармата, на неї навестись і дати відповідь по моїй гарматі. І ми старалися не доводити до цього, а відразу робити перекат після кожної роботи. Але потім противник знайшов антидот проти цієї тактики, використовуючи баражуючі боєприпаси типу ланцет. І вже на перекатах стало дуже... Дуже важко стало, бо на перекатах стали нас ловити. І от зараз використовується артилерія, вже третій вид, так сказати, використання артилерії. Це от ми працюємо із добре укріплених вогневих позицій, які часто змінюємо.
На любое действие найдется противодействие. Украинские артиллеристы приспособились к новым условиям войны. Глубокие капониры против контрбатарейной борьбы, ланцетные металлические сетки, тщательно замаскированные позиции.
В России очень много бережливых боеприпасов. Они летают над нами постоянно, суперками, летают, шукают и уничтожают. Мы маскуемся, защищаем все себе успехи. Стільки ми вже наложили наверх листя и... гілок, що його вже практично з неба не видно. І не буде видно.
Вони всі наносяться на карту, відмічаються, і потім просто у противник уже може бути туди наведеним. І якщо, наприклад, їх небагато, дві або три, то противник просто наведе дві гармати по цих позиціях і відпрацює відразу по двох.
По словам украинских бойцов, на бахмутском направлении армия РФ чаще всего использует разведывательные дроны трех типов. Хорошо известные «Орланы-10», а также относительно новые в плане применения на войне «Зала» и «Суперкам». Они могут залетать далеко вглубь позиций ВСУ и корректировать огонь артиллерии в режиме реального времени. В первую очередь «Саум-100С», с которой интегрирован тот же «Орлан». В некоторых вариациях этот БПЛА также работает как РЭП.
Орлан – це доволі неефективний для подібної розвідки дрон, але він в них вже є в великих кількостях, тому вони вимушені його використовувати. Неефективний він, в першу чергу, тому що він дуже гучний, це бензиновий дрон, і ну, не дивлячись на те, що це забезпечує там великий час в повітрі і, відповідно, великий радіус розвідки, для задач в стилі коригування артилерії він не те, щоб не придатний, він менш придатний, ніж електричний дрон, бо його легше виявити в самій цілі, а в принципі одна задача розвідки – це розвідувати так, щоб тебе не бачив ворог, і якщо твій дрон чутно, то ціль найменше знається, є в районі ворожий безпілотник, може передати ці дані на ППО, хоча ППО, крім акустичного варіанту, є свої засоби виявлення. Може заховатися, може покинути позицію, тобто ціль в курсі, що зараз може прилетіти.
Росіяни навчилися застосовувати ці засоби комбіновано, зграєним способом. Тобто один дрон визначає ціль, займається цілеуказанням, а інший здійснює функцію ураження. І це все відбувається в режимі реального часу. Це говорить про суттєвий технологічний розвиток ворога і в подальшому буде призводити до ситуації, коли це буде розвиватися, дрони будуть застосовуватись більш масово, оскільки на управління зграєю треба менше персоналу для обслуговування, і, відповідно, це досить серйозний виклик.
Украинские расчеты ПЗРК в поиске вражеских дронов круглосуточно. Для этого используют в том числе и мощные военные бинокли.
Заміти ти безпілотник, ти чуєш звук, а якщо сонце світить, глядаєшся, буває, що помічаєш одразу, а буває, що до болі в очах і сльози куляться, ти не можеш зрозуміти, що воно таке, блін.
Вночі мало коли. В основному поближче до фронту вночі. А от в день вони намагаються кидати розвідувальні дрони і дрони камікадзе для враження техніки нашої.
Літають кожен день і по декілька парами. От. Одні відволікають на себе увагу, витягують наше ППО, от. Другі це фіксують і після цього наносять артилерійські удари по нашим. Точка.
На вооружении украинских бойцов повсеместно английский ПЗРК «Стингер». Просто в эксплуатации головка самонаведения не излучает радиоволны, так найти стрелка сложнее. К тому же почти на 4 килограмма легче советского аналога ПЗРК «Игла».
Когда боец, стрелок-зенитник, стоит с ней до півгодини в очікуванні, то відчувається, що набагато краще це вооружение за аналоги Совкові.
Если коротко подвести итог, то теперь из-за массового применения российской армии ланцетов артиллеристы ВСУ вынуждены больше стрелять с закрытых огневых позиций, хорошо укрепленных и замаскированных. Орудия стали накрывать металлическими сетками, а у расчетов появились антидроновые ружья и группы прикрытия с ПЗРК. Баражирующие дроны «Камикадзе» остаются серьезной проблемой для украинской армии, однако кардинально изменить ход войны они вряд ли смогут.
Ко мне по скайпу присоединяется автор этого сюжета Егор Логинов. Егор, добрый вечер.
Добрый вечер, Настя.
В целом, по твоим ощущениям, какой сегодня баланс в дронах между Украиной и Россией, ну, по крайней мере, на тех участках, которые ты видел своими глазами?
Очень тяжело посчитать количество, но, как по мне, вот это моя субъективная точка зрения, сейчас некий паритет такой среди дронов, но можно однозначно говорить о том, что с начала полномасштабной войны, когда мы имели на порядок больше и разведывательных, и ударных дронов, Россия массово нарастила их производство. Тот же самый Ижевский завод производит и разведывательные дроны с электронными двигателями, которые не очень тяжело сбить с наших переносных зенитно-ракетных систем, вот, потому что просто не видят их. Так и те же самые дроны «Ланцет», которые на данный момент являются самой большой, наверное, проблемой для нашей дальнобойной техники, дальнобойной артиллерии и для техники в принципе. Ну, приблизительно сейчас бойцы говорят на передовой, что разница ощущается колоссальная просто. Если, например, сравнивать хотя бы осень прошлого года и сейчас нынешнюю ситуацию, то в России количество этих дронов и разведывательных, и ударных, и дронов «Камикадзе» выросло, ну, в раз в пять точно больше стало.
А делятся бойцы, что чаще всего используют россияне, да? Ты уже вспоминал в своем сюжете о том, что это и «Орлан», и «Зала», да, и «Ланцеты».
Да, конечно, вот как раз вот эти вот «Орланы», которых, если не ошибаюсь, по данным BBC, на осень, на лето этого года у России было приблизительно 1500 этих дронов. А сейчас «Орланы» не совсем эффективны, потому что все-таки их могут сбить и переносные зенитно-ракетные комплексы, и такие зенитно-ракетные комплексы, как «Стрела». Вот, поэтому, конечно, ну, они их просто используют, потому что их много, да, их нужно куда-то деть и как-то использовать. При этом очень активно используют ту же «Залу» и те же «Суперкам», дроны, которые изначально планировались как разведывательные дроны, да, для исследования рельефа, для фотографирования местности и так далее. Сейчас они их переоборудовали под военные нужды и тоже довольно активно используют на передовой. Что касается «Ланцетов», то это, как я уже говорил, большая проблема. Например, вот я общался с бойцами, которые сейчас регулярно заходят на позиции в районе Часового Яра. Так вот они говорят, что вот как только канал переезжаешь и в сторону Часового Яра по трассе от Константиновки, то они просто летают там роями, да, как пчелы, по три, по четыре, и бьют не просто по технике, да, как обычно вот они выслеживают нашу артиллерию, БТРы, БМП и так далее, а бьют просто вообще по всему, что движется. То есть даже по двум бойцам, которые, допустим, идут на позиции, может ударить «Ланцет», не говоря уже о легковых автомобилях, поэтому движение там очень сильно затруднено. И очень тяжело проводить ротацию пехоты, в том числе, вот, не говоря уже о перемещении техники. Но, тем не менее, ВСУ воюют в таких условиях, потому что выхода на данный момент пока что нет. Приходится вот в таких тяжелых условиях и заходить на позиции, и отбивать атаки противника, и готовить какие-то вылазки для контрнаступательных действий.
А есть ли какое-то понимание у высшего украинского командования, да, Министерства обороны, что нужно делать, чтобы улучшить возможности ВСУ, да, по противодействию российским дронам?
Да, противодействовать, собственно говоря, тяжело, потому что, как показывает практика, как показывает правило, самым эффективным оружием против тех же дронов с электрическими двигателями, там, той же «Залы» и «Суперкама» является как раз стрелковое оружие, обычный там ПКМ, да, который стоит сейчас на каждой позиции, автоматы, Вот, то есть таким образом эти дроны сбиваются, и, кстати, сбиваются и в немалых количествах, и на позициях, и в тылу. Тяжело противодействовать РЭБу, системе электронной радиоборьбы, потому что эти все системы, все эти дроны разведывательные, та же ЗАЛА, тот же Суперкам, они как раз заточены под то, чтобы максимально быть максимально автономными и не быть замеченным РЭБом, и находить вот эти коридоры, да, между областями, которые РЭБ подавляет, и проникать в них, и, соответственно, выполнять свои боевые задачи. Ну, мне кажется, что на данный момент самым, наверное, оптимальным вариантом это были бы увеличение, опять-таки, не могу говорить за Министерство обороны, свою субъективную точку зрения выскажу, оптимальным вариантом является как раз увеличение количества антидроновых ружей, вот, которые, в принципе, довольно эффективны против тех же ланцетов. Вот бойцы мне недавно рассказывали, что когда заезжали на позиции, отбитые недавно, освобожденные по позиции в районе Клещеевки, вот, ехали на БТРе и, собственно говоря, с помощью такого вот антидронового ружья смогли приземлить и ланцет, который как раз был нацелен на их авто. То есть, мне кажется, что это вот наиболее оптимальный вариант с точки зрения и затрат, и эффективности.
Ну и последний к тебе вопрос. Ты сейчас, да, на этой неделе работал на Бахмутском направлении. Расскажи, какие там тенденции, да, что меняется? Эпицентром остается железная дорога, правильно?
Да, конечно же, железная дорога. Сейчас там идут очень тяжелые бои. Дело в том, что это, наверное, самый укрепленный укрепрайон, как говорят бойцы, которые там сейчас находятся и которые в том числе защищали Клещеевку осенью прошлого года, когда она еще была под контролем ВСУ. Так вот, именно район железнодорожного узла является наиболее укрепленным таким опорным пунктом вообще во всем селе, во всей Клещеевке. И хотя рельеф местности там очень сильно... большие сложности, очень, очень сложно для российских войск именно через эту насыпь, через железнодорожную переезжать и активно снабжать этот район техникой военной. Тем не менее, сам он довольно хорошо защищен, там есть и бетонные укрытия. И вот взять этот опорный пункт, уничтожить его, выбить оттуда армию России очень и очень тяжело. Поэтому бои там идут до сих пор. И ну, тяжело делать какие-либо прогнозы, когда это все может завершиться. Я имею в виду именно этот опорный пункт, потому что он сейчас является такой основным таким рубежом, который нужно пересечь ВСУ для того, чтобы дальше двигаться и развивать контрнаступление.
Ну, я думаю, что мы будем следить за событиями, и Донбасс Реалии одними из первых расскажут, что там происходит. Спасибо огромное. Егор Логинов, корреспондент Донбасс Реалии, был с нами на связи. Я напомню, что самые свежие новости, касающиеся Донбасса, вы можете увидеть и прочитать в телеграм-канале Донбасс Реалии. Подписывайтесь на наш канал, и там ссылка будет в комментариях. Ну, а мы идем дальше. Дальше мы покажем, как сложилась судьба 7-летнего мальчика из Бахмута, которого вместе с семьей год назад эвакуировали из города украинские военные. Возможно, вы помните такой сюжет. Мальчик Стас подружился с военным, и тот уговорил родителей выехать из Бахмута, который на тот момент только начинали равнять землей российская армия. Стас с родителями тогда уехал в Черновцы, но спустя год благотворители приобрели для семьи жилье в Днепре. Ну и военный стал мальчику крестным. Как сейчас живет семья, давайте посмотрим.
Бачимо. Який молодець. Як тебе зовуть?
Стас.
Стас. Дивись, там яма. Я думаю, вам тут не місце просто зможете. Бачите, довго знаходиться. Стасі, ти згодний? Ти хочеш виїхати? Там нормальні дітки будуть, як ти.
Була зроблена ціла воєнна операція. Були задіяні снайперські групи ЦСУ, були задіяні літуни, два танки наші.
Забираємо ми нашу сім'ю. Слава Богу, все буде добре. Стас, ти готовий виїжджати? Стас, я готовий. Чекайте. Все, я тебе буду
за тобой постійно приглядати.
Петро, я тебе очень напишу. Попросу.
Охрещується рабожий Станіслав.
Ти спокоїлися? Так, спокоїлися. Ні, ти ж там взривав.
Да, ну осадок еще остался. Да. От этих взрывов, да, еще немного надо, наверное, больше времени.
Подарили нам квартиру.
Оно свое. Мы дома.
Муж Денис. Старший сын Алексей. В 8 классе учится по онлайну. Младший, он где-то там, Стас, в 1 классе. И наш главный, как говорится, маркиз. Он с нами с Бахмута. Да?
Он член семьи.
Член семьи, да, с Бахмута. Жили мы в Черновцах, в шелтере. Ну, а потом позвонил Петро, сказал, что для вас есть сюрприз. Он же любит вот так вот. Позвонить и сразу ошарашить. Вот это его любимое дело.
Что он вам сказал?
Вот, говорит, так и так, у вас будет квартира. Вот, ожидайте звонка.
Мы вас дуже сильно любимо. Завжди приїжджайте, завжди. Вот як хочете, навіть не питайтеся, просто як додому.
Буду мне, Леха, иди сюда.
Что, Леха, як там школа?
Та з Бахмута, ця з Бахмута. Це дві з Бахмута.
Це вас в дитячому садочку фотографували там?
Так.
Да. Це благодійники допомогли купити цю квартиру, зробити ремонт, купити меблі, правильно?
Так, це благодійники, це мої друзі, ми згуртувалися, люди відгукнулися. Ми поставили собі ціль все-таки родині цій знайти і можливість, і знайти місце, де вони зможуть жити вже повноцінним життям в своїй квартирі.
Розкажіть, чи ви знаєте, в якому стані ваше житло в Бахмуті зараз? Чи ви щось чули звідти про вашу квартиру?
Та що, ми слышали, видели даже фотографії, що квартира згоріла.
Що дом повністю вигорів.
Вигорів.
Тобто там уже не залишилося нічого.
Ви тоді, я пам'ятаю, не одразу хотіли виїздити з Бахмута, ви вагалися, так?
Вам тут не місце, просто розумієте. Бачите, дом де знаходиться у нас.
У вас фактично, так, да, на передньому.
Ну, я знаю, що... Стасі, ти згодна? Ти хочеш виїхати? Там нормальні дітки будуть, такі, як і ти. Хочеш виїхати? Іди сюди. Ідіть. Стасі буде жити в нормальних условиях.
Чи зараз ви, як ви думаєте, що ви правильно зробили? Які у вас взагалі думки про це рішення?
Ну, зараз вже, звісно, правильно.
Помінялося. Звісно, правильно.
Не шкодуєте, що?
Ні.
Абсолютно.
Все, я тебе буду за тобою постійно приглядати. Будемо з тобою зберігати.
Я Петя, Стасу телефон.
Молився?
Саме мені все запам'ятало, що Стасік колов дрова, в нього була кирка, та якою вже упоминалася, шахтарська. І Стас з тою киркою так по дворі ходив, як справжній господар. Я до нього підійшов, кажу: Стасік, чим ти тут займаєшся? Він каже: ми тут їду готуємо дрова, колю. І ми з цього моменту почали спілкуватися там. І я йому тоді сказав, ми вийшли, йому сказав: Стасік, я тебе звідсіля заберу, чого б мені це не коштувало. Повір, говорю, я все зроблю, можливо і неможливо. Я ще нічого не знаю, але я все-таки тебе заберу і у тебе буде інше життя. А потім уже я став робити візити, розмовляти з родиною більш конкретно, більш детальніше. І ми прийшли до того діалогу, що вони дали згоду, не зразу, тому що було багато сумнів, хто що. Але ми познайомилися, і я дали згоду дякувати Денису і Інні. Вони всі згуртувалися. І двоє діток прекрасних, і Льошка, і Стасік. Ми всі разом з Маркізом, ми виїхали від тіля.
Легче стало.
Успокоились.
Да, не слышно ни взрывов, ни ничего. Тихо, спокойно.
Ну да, но осадок еще остался. От этих взрывов, да, еще немного надо, наверное, больше времени.
Я напомню, что вы можете делиться своим мнением касательно тем эфира. Мы принимаем звонки и сообщения. Для того, чтобы позвонить, номер телефона 0800 300 403. Если хотите написать, то мы принимаем сообщения в Viber и Telegram. Номер телефона плюс 38 095 151 95 05. Ну и к нашему эфиру присоединяется Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express. Добрый вечер, Иван.
Доброго вечера.
Этой ночью жители Курской области в сети писали о мощных взрывах, да, позже россияне заявляли об атаке дронов, а губернатор Курской области Роман Старовойтов уверял, что в Курском районе якобы сбили 6 беспилотников и еще 6 ликвидировали РЭБами. Ну а СБУ заявили о том, что было по меньшей мере 18 попаданий по военному лагерю возле аэродрома. Если учитывать, что попытки атаковать этот аэродром уже были в сентябре, да, где-то 24-25 сентября, почему не справились в этот раз? Это количество, да, если посчитать, россияне заявляют чуть ли не о 28 сбитых, да, а украинцы о 18 попаданиях, либо же поздно среагировали?
Ну, скажімо так, безпілотники – це, в принципі, дуже складне для виявлення, і для виявлення, для ураження повітряної цілі. Це ж ця тенденція працює не тільки в нашу сторону, коли мова йде про відбиття нальотів шахедів, ну, бо шахед – це повітряна ціль розміром 3,5 метри на 2,5 метри. Але ж, скажімо так, в нас безпілотники теж незначно крупніші по, скажімо так, по розміру. Я думаю, що росіяни насправді могли навіть чути ці безпілотники наші, як гудять їхні пропелери, мотори, могли навіть бачити не радіолокаторах, але могли подумати, що, наприклад, вони цілком здатні скопіювати тактику наших мобільних вогневих груп, ну і суттєво у цьому помилитись. Тим більше ми то навіть на відео, яке от зараз демонструється, бачимо трасери, ну тобто видно, що намагалися збити стрілецькою зброєю, ну і якось переоцінили свої зусилля. Ну поки що таке з росіянами, на щастя, трапляється. Вони спочатку переоцінили свої можливості збивати атаканці, ну а тепер переоцінили свої можливості організовувати об'єктову протиповітряну оборону проти малорозмірних безпілотників. Ну, буває з ними таке. От. Головне, щоб потім прийшли такі повідомлення, щоб можна було оцінити ну, масштаб отриманих на цей раз повідомлень в районі Курська.
Сообщається, що в воєнному лагері розміщались там до 3000 воєнних і около 80 єдиниць техніки. Як вважаєте, що із техніки і личного составу армія РФ могла б потеряти у аеродрома Халіна?
Ну, логічно, якщо там аеродром, там мали бути літаки або інші літальні апарати. Там навіть, якщо була якась велика група військовослужбовців, навряд чи вона там квартирувала як пункті постійної дислокації, можливо, там щось когось перекидали. Там навіть би зрозуміти, що за категорії військовослужбовців. Тому що доволі часто, взагалі-то, росіяни цих от поранених своїх військових, вони ж теж доставляють авіатранспортом. Тобто, кудись там, от, ну, якби, в нас просто прийнято вважати, що прям взагалі тотально в росіян військова медицина не налагоджує. Але це видно, все залежить від командирів на місцях. Що то хто зовсім не турбується про мобресурс свій, да, от він там може буквально так от кидати непідготовленими в медичному плані. Хто якраз турбується про мобресурс, може налагодити систему. І от в рамках цього якась частина російських поранених військових навіть доїжджає на материкову і законну територію Російської Федерації. Їх довозять літаками. Ну, от, можливо, там могли бути навіть не стільки ті військові, які готувалися на фронт, а якраз кого якраз такими 300-ми везли з фронту. Там би, повторюсь, розуміти би, що там був за контингент, яка техніка там була. Тому що, ну, з другої сторони, навіть зробити, якби це навіть була б історія, що от ці от безпілотники могли в чомусь затримати просто процес евакуації російських поранених, ну от якраз от такі от речі. Вони б теоретично могли б, ну так от, непогано просадити російським військовим моральний дух саму потрібну нам сторону. Тому що навіть якщо людина, ну, з ким так, окупант поранений, його можна ще потім теоретично повернути в стій, але, очевидно, бажання воювати в нього після цього стане значно меншим.
Ну, вот в прошлый раз, да, 25 сентября, говорили о том, что, по словам представителей ГУР, в результате операции там были убиты и ранены и командир авиаполка, и заместитель, и группа офицеров, и говорилось о том, что был уничтожен истребитель Су-30, который выполнял вылеты, да, для выполнения боевых задач в Украине. То есть, по сути, можем рассчитывать, что в этот раз, ну, по меньшей мере, результат будет не хуже, если говорить о 18 точных попаданиях.
Ну, знаєте, по-моєму, тут просто варто задовольнитися тим, що росіяни навіть за півроку наших активних дій безпілотниками, вони досі не змогли напрацювати якихось ефективних методів протидії на відміну від нас. Тому що пригадую, щоб нам поставити, ну, нашим військовим поставити на потік цю штуку з мобільними вогневими групами, ну, тачанки з кулеметами знадобились, максимум місяць. Розраховувати щодо там ударів, що то гарно полихне, не гарно. Ну, бо, ну, гаразд, якщо минулого разу вдалося уразити бойовий винищувач Су-30. На цей раз жодного літака не вдасться уразити. Чи означало б це, що це не треба було проводити атаку? Так, все рівно треба було б проводити атаку. А з іншої сторони, аеродром Курськ якраз там відрізнявся тим, що там на консервації стояли старі Міг-29. Ну, як старі, по міркам російським, старі Міг-29 модифікації СМТ, які могли б бути або поставлені в стрій російський, ну, ВКС РФ, або продані кудись за кордон. Ну, і навіть якщо цим російським військовим ці літаки не потрібні, але вони все рівно уражені. Тобто це все рівно для них певний збиток, тобто певна результативність є. Ну, знаєте, будувати наперед очікування щодо будь-якої атаки не варто, тому що критерії оцінки ефективності можуть бути різними. Давайте просто порадіємо за наших конструкторів дронів, що вони зробили настільки гарні речі, що росіяни тут збити не можуть. Ну і, здається, в такому випадку даруйте у чорному гуморі прийняти жартувати здоров'я особи. Ну, то я б не змогли збити безпілотники.
Вот есть информация о том, что украинские военные получили более 800 БПЛА в рамках проекта «Армия дронов». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Да? И сейчас активно Украина наращивает вот эти объемы производства дронов, но все равно за Россией не угнаться. И военные аналитики в эфире не раз говорили, и сейчас мы общались с корреспондентом Егором Логиновым, который был на позициях, и он говорит, что все равно россияне преобладают по количеству дронов на передовой. Как считаете, что должно сделать государство для того, чтобы увеличить производство БПЛА в Украине?
Та знаєте, з однієї сторони, в принципі, щоб щось там масштабувати, там виробництво або поставки, насправді робиться так, в принципі, те, що можливе. Тут я думаю, що варто просто скажімо так, адекватніше нарешті підійти до оцінки співвідношення наших зусиль і російських. Те, що росіяни уміють просто концентрувати на окремих важливих ділянках фронту свої екіпажі з безпілотниками, це не означає, що вони всюди превалюють. Ширина фронту 1300 кілометрів, в принципі, активного. Так, якщо нарахувати ще цю тисячу кілометрів ну, на прикордоні з Білоруссю. Це якщо ще не рахувати, що якби іншим частинам армії Російської Федерації взагалі то теж треба безпілотники, особливо ті, що які несуть пряму загрозу країнам НАТО. Росіяни теж не мають настільки багато ресурсів, щоб от, знаєте, всі 1300 кілометрів активних бойових дій наситити необхідною кількістю безпілотників. Тут просто, знаєте, нарешті для того, щоб знаєте, масштабувати якраз наші зусилля, можливо, навіть не промислові якісь от речі. Ну, бо в плані промисловості саме по безпілотникам ми давно стрибнули вищі голови і далі це робимо успішно. Може, якраз треба просто прийняти, знаєте, і на рівні дискурсу інформаційного, і на рівні державної політики, що це росіяни нас там, да, обганяли на початку повномасштабного вторгнення, ну, тому що у нас розвідувальних безпілотників моделей було небагато, дронів камікадзе таких не було взагалі, розвідувально-ударний безпілотник тільки один тип Байрактар, на відміну від того, що у росіян два. А зараз ми зробили дуже великий скачок, що ми якраз дуже гарно наздоганяємо росіян з цим, чим тільки можна. Тому, я думаю, ось з цього треба виходити, що ми наздоганяємо їх дуже гарно. І що вони якраз не мають тої, аж такої тотальної переваги, яку вони, ну, як нам хоч, іноді хочеться уявляти. Тому що навіть якщо брати цю проблему, яка найбільш докучає нашим військовим, ланцети, ну, на превелике щастя, росіяни не можуть ними наситити всі гарячі ділянки фронту. Просто виходить так, що ці ланцети виділяються на окремі бригади так званого спецназу Головного управління розвідки і штабу Збройних сил Федерації, а вже ці потім спеціалісти вміють зробити так, щоб невеликою, реально невеликою кількістю безпілотників ланцет зробити враження, наче їх там сотнями прям літають. Ну, на щастя, це не зовсім так. Росіяни не можуть їх прямо сотнями на місяць робити.
То есть, по сути, даже если Украина их меньшее количество, то пользуются украинцы ими эффективнее. Еще один аспект, на который россияне делают упор, и Украине надо научиться с этим бороться, это противостоять РЭБам. Да? Вчера мой коллега Денис Тимошенко в этой студии уже затрагивал такой аспект, как противодействие российским системам радиоэлектронной борьбы. Да? Можете подробнее рассказать, как бороться и на что Украине нужно сделать упор, чтобы максимально выводить из строя эти РЭБы России?
Знаєте, тут та ситуація, коли протиломані прийоми, у тому сенсі, що найкращий засіб боротьби з радіоелектронними станціями – це або дрон камікадзе, ну або реактивний снаряд від JMLRS. Тому що, знаєте, глушити одною глушилкою іншу глушилку – ну зовсім це не те. Але коли йде мова про російські засоби радіоелектронної боротьби, ми беремо і дуже скромно ігноруємо власні здобутки в цій історії. Тому що, знаєте, з однієї сторони, як послухаєш окремих суб'єктів, то складається враження, що росіян всюди, от прямо всюди накопичені засоби радіоелектронної боротьби, і вони демонструють ефективність на всі 146%, що на цьому фоні починаєш дивуватися, як на нас, в принципі, все літає. Тому що якби ці всі речі про ефективність з російських засобів РЕП відповідали тому, що розповідається, ну бо до нас би там нічого не працювало. Ні зв'язок, ні безпілотники, навіть би керовані боєприпаси з GPS-модулями не, зось, ніколи б не влучали би по цілям. Але, на щастя, цього не відбувається. Більш того, сам факт, що нашим військовим дуже часто за допомогою керованих боєприпасів дається вражати російські системи радіоелектронної боротьби, які наче розгорнуті особливо там в режимі роботи, ну демонструє, що російський РЕБ не стільки всесильний. І що курс знищувати російські станції радіоелектронної боротьби тим, чим є, ну, засобами ураженнями, він працює. Про всяк випадок, коли мова, знову ж таки, йде про засоби радіоелектронної боротьби, то треба розуміти, що є не тільки технічний аспект, ну, тобто, як це все залізо працює, або програмне забезпечення, а є ще і, скажімо так, інформаційне. Ну от, наприклад, крім так, західні аналітики, коли намагаються порівнювати наші можливості і російські, вони прямо визнають, що про наші можливості об'єктивних даних у відкритому доступі нема, але це не тому, що ми цим не займаємося, це якраз скоріше тому, що ми аж занадто секретимо власні успіхи у сфері радіоелектронної боротьби. А те, що росіяни іноді намагаються видати як завалом, власне, досягнення, те, що ми бачимо, щось дуже схоже на так званий окопний РЕБ, ну тобто окопні станції радіоелектронної боротьби. Ну, взагалі цивілізованих людей виглядає трошечки компактніше і називається протидронова рушниця. І тут, знаєте, якраз виникає методологічне питання. Так? Можна скільки завгодно бідкатись, боже, в нас ж нема окопного РЕБа. А потім згадати, що в нас навіть якби волонтери збирають на ці наокопні ці антидронові рушниці. То тут тоді виникає методологічне питання. А у кого тоді перевага по засобам РЕБ все-таки краще? Ну, мабуть, це таки у нас. Плюс, якщо говорити про росіян, їхні засоби радіоелектронної боротьби, то знаєте, мабуть, той невдобний випадок, коли десь санкції Заходу хоча б реально працюють. Тому що, звісно, якщо говорити про ракети, там постійно є приводи побідкатися. Знову десь імпортні комплектуючі знайшли, і російські ракети занадто гарно працюють. А то, що стосується російських станцій радіоелектронної боротьби, то є там такий нюанс. Там треба використовувати саме військову кондиційну електроніку, яка здатна працювати безперебійно кілька годин підряд. Ну, от, якщо в випадку з ракетами, там, знаєте, дальність польоту, ну, тривалість польоту ракети може бути обмежено парою годин, тому там все працює, а от станція радіоелектронної боротьби має безперервно працювати хоча б годин 8. І не завжди росіяни це тягнуть, тому там дуже багато таких специфічних нюансів. Я не применшую їхні там досягнення в їхній розробці, ну тому що війну вони, що 2014-му, що 2022-му році, вони починали на голову в кращому стані, аніж у нас. Але їхні там успіхи зараз цьому перевищувати, ну, перебільшувати не варто. Врешті, от якби в них справді все було б саме так, як ми вважаємо, то ми б відео, повторюсь, із безпілотників наших ніколи б не побачили. Вони б просто б падали і перегорали.
То есть, по сути, все не так плачевно, как иногда может казаться. Еще одна тема, которую хочу сегодня с вами обсудить, это официально Украина получила ракеты «Атакамс», да, и Валерий Залужный уже показал их в работе. Давайте посмотрим. Источники западных СМИ говорят о том, что получила Украина атакамсы в количестве 20 штук. Этого достаточно для того, чтобы Украина могла достать до основных российских баз? Либо же хорошо, но мало?
То знаєте, для початку в нашому випадку мало, але хорошо. В нашому випадку це саме так. Тому що, знаєте, я з того, що можна зустріти там дискусії, що нам не той модифікації дали, що всі ж сподівалися на, називаємо так, канонічний атаканс, який там має дальність стрільби 300 кілометрів, бойову частину 227 кілограмів. Ото, бачите, касетний до дальність стрільби всього 165 кілометрів. Ну, але раз то пішло, цей канонічний, називаємо так, атаканс у версії М-57, ну він же ж для ураження аеродромів не підійшов би. Там треба кілька таких ракет просто на один такий от важливий командний пункт. Тому от, якщо з нашої сторони, з сторони військового командування реально стає пріоритет, що треба би чимось пригасити, називаємо так, активність російської авіації на прифронтових аеродромах, то нам дали саме те, що потрібне. Плюс, знаєте, я пропоную тут згадати таку історичну паралель, ну вона вже буквально історична. Коли влітку минулого року йшли перші епізоди з використанням «Хаймарс», тут теж було дуже багато бідкань щодо того, що пускових установок дали мало, реактивних снарядів до них не вистачає, і дуже багато розмов було про те, що ну, треба логістичний потік налагодити. Але по мірі того, що там кілька тижнів пройшло, логістичний потік налагодили, і все пішло як треба. А теж ще ж про всяк випадок не варто забувати ще про такий момент, що якщо розмірковувати про ракету «Атакамс» не тільки про зброю, яка от дуже багато проблем доставляє росіянам, але як вантаж, який треба доставити через океан літаком в Європу, то «Атакамс» займає приблизно стільки саме місця, як і пакет ракет «JMLRS». Вони зовні виглядають однаково. Чому, до речі, і вдалося, можна було приховано доставити «Атакамси» сюди, ну, було, спробую відгадати, від чого це було? Від шести ракет «JMLRS» чи від «Атакамса»? І чому навіть, до речі, є це жаргонне розподілення товста ракета, тонка ракета? Ну, бо вона вилітає з одної упаковки. Тому, думаю, що поки ми отримали якраз мало, ну, хорошо, а потім буде більше і хорошо.
Ну, а в российских СМИ уже начали нивелировать, да, по поводу того, что Украина получила «Атакамс», и говорят, что, в принципе-то, ничего не поменяется на поле боя, поскольку Россия могут успешно глушить, да, применяя мощные системы как раз вот этих РЭБов, и они ссылаются на морского пехотинца Бертлика, который говорит, что, ну, вот Россия могут глушить и «Хаймарсы», то почему, что мешает глушить «Атакамсы»? Как считаете, действительно ли это, или это же...
А в тому проблема, що на М-39 взагалі нема GPS-датчика, там гіроскоп стоїть. Розумієте, ця ракета, в принципі, історично створювалася як тактичної ядерної зброї. Не для американців там не стояло питання точності, там стоїть такий класичний гіроскоп. Тому як вони збираються глушити гіроскоп, який не піддається засобам радіоелектронної боротьби, це дуже таке гарне питання. Плюс до цього вони розповідали іншу дуже гарну красиву легенду, що вони С-400 може збивати балістичні цілі, С-300 В-400 може збивати балістичні навіть гіперзвукові цілі. Ну, але судячи з усього, вони трошечки свої там можливості в випадку з Бердянськом переоцінили. В них і подібна історія, до речі, була і з «Шторм Шедоу», тому що з однієї сторони були з офіційної сторони якби і наші такі от припущення, натяки, що да, «Шторм Шедоу» не на 100% стійка до засобів російської ППО, називаємо це так. Ну, коли росіяни почали розповідати, що вони «Шторм Шедоу» збивають кулеметним вогнем, ракету, яка летить зі швидкістю 900 км на годину, збивати кулеметним вогнем. Ну, що я тут можу сказати?
Спасибо вам огромное, что присоединились к нам в эфир и рассказали свое мнение по поводу нового вооружения, которое получила Украина. Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express, был с нами на связи, и мы идем дальше. К нам присоединяется Игорь Липсис, доктор экономических наук, экс-профессор Высшей школы экономики в Москве. Игорь Владимирович, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Вопреки вступлению в силу указа президента Путина, обязывающего экспортеров размещать не менее 80% валютной выручки в российских банках, а затем и продавать не менее 90% этого на внутреннем рынке, российский рубль все равно продолжает падение. Ну и несмотря на то, что в начале недели он не побил рекордную отметку в 100 рублей за доллар, его уже не впервые несколько месяцев лихорадит, российские экономисты пытались спасти его разными ограничениями, но не получилось. Почему? Схемы не работают, которые работали до этого?
Ну, во-первых, не так много валюты. Чтобы сбить, значит, курс вниз с валютой, нужно, чтобы просто самой этой валюты приходило в страну больше. А вот с этим, судя по всему, не очень получается. Ты, конечно, можешь послать валютных комиссаров в экспортирующие организации. Но вот что они сумеют сделать, сказать сложно, потому что, во-первых, вытащить валюту из-за границы сейчас в российские банки – чрезвычайно сложная ситуация и трудная задача из-за того, что очень серьезный санкционный режим, и провести валютные, так сказать, платежи в российские банки очень тяжело. Поэтому, что бы там ни командовал валютный комиссар, очень быстро валюту в страну не вернешь. И кроме того, непонятно, вот эта выручка, на которую так рассчитывает власть, она в какой валюте, потому что появилось же в России такое странное выражение «падение качества валютной выручки», боже ты мой. Вот, речь идет о том, что все больше продается за рупии, а с рупиями очень сложная история. Банк Индии их в России не выпускает, поэтому индийские компании придумали схему, что они, значит, рупии конвертируют в гонконгские доллары конвертируют в китайские юани, и китайскими юанями уже перечисляют российским компаниям. На это российские компании были бы и согласны, но вот тут встал в позицию Банк Индии и сказал, что он запрещает такие платежи, потому что это укрепляет позицию юаня, а Индия и Китай, как вы знаете, страны-враги, и никто не заинтересован укреплять как международное средство платежа валюту другой враждебной страны, поэтому Банк Индии не разрешает индийским компаниям такие операции проводить. Ну, то есть тупик, то есть ты можешь приказать вернуть валюту, но он как тебе ее вернет, непонятно как. Поэтому вот команда есть, строго брови насупили, а вот курс как-то пока не реагирует.
Ну, уже сейчас наблюдается картина, когда некоторые сферы экономики, скажем так, переводится в ручной режим, да, и такая ситуация, например, с переработкой нефти, когда не хватает бензина. Этот сценарий, ну, напоминает некоторым экспертам, скажем так, времена СССР, да, когда, получается, где не хватает, там начинается переработка. Как вы считаете, что ожидает российскую экономику, ну, в ближайшее время, если мы уже видим такие сигналы дефицитные?
Ну, я бы, знаете, заступился за СССР. За него бы вот не так, вот все-таки советская экономика работала. Все-таки это была не командная ручная работа, это была все-таки плановая экономика, где все-таки хоть делался годовой план, и если возникали какие-то дефициты, то, в общем, были какие-то попытки там нарастить мощности или что-то организовать. Так что такого ручного управления-то было не очень много в Советском Союзе. Этим брезговали, потому что все-таки была плановая экономика, это не совсем то. А в России плановой экономики нет, а вот ручной пытается внедрить, какой-нибудь чиновнику что-нибудь в голову взбредет, он визу президента получит, и, значит, соответственно, вводится какой-то режим. Толк от этого немного, пользы мало, а вот шума много и вреда много для экономики. Потому что, конечно, когда у тебя экономика работает в ручном режиме, и никто не знает, чего в голову очередному чиновнику взбредет, то развивать бизнес в России становится слишком сложно, слишком опасно и очень маловыгодно. Поэтому вот это все ручное управление – это как бы сигнал бизнесу, что, в общем, работать-то в России плохо и трудно. И вот то, что вы вспоминали про валюту, это же тоже страшная история. Ведь на самом деле что происходит? В компанию приходит валютный комиссар из Росфинмониторинга с корочкой силового ведомства и начинает у тебя в компании решать, сколько ты валюты должен продать и сколько валюты ты можешь купить. Утверждает тебе график покупки и продажи валюты. И это уже не вполне частный бизнес. Ты можешь называться частной компанией, но вот твоими деньгами управляет уже человек из государственного сектора. Это как-то уже, знаете, не сам чем частный бизнес. Поэтому российский бизнес получает сейчас очень такие нехорошие сигналы о том, что, в общем, работать в России, может быть, и хотелось бы, но все труднее и труднее, все рискованнее и рискованнее, все неприятнее и неприятнее.
А за счет чего сейчас выживает российская экономика?
За счет денег государства. Это называется таким красивым термином, сейчас пошел в обиход. Бюджетный импульс это называется. То есть куча денег государство закачивает в экономику, финансирует, значит, военный заказ, выплачивает тем, кто пошел воевать, значит, семьям погибших. И вот эти деньги вбрасываются, и за счет этого, значит, какая-то динамика есть. Но вопрос только в том, что эти деньги же надо еще откуда-то взять, как-то в бюджет их закачать, чтобы можно было из бюджета потом их выплачивать. Поэтому возникает вопрос, а где деньги? И вот тут, значит, ответ очень нехороший. Придется повышать налоги. Собственно говоря, этот процесс в России уже начался. И придется обесценивать рубль. И судя по тому проекту бюджета, который вот сейчас представлен в Государственную Думу на 2024 год, есть какое-то такое ощущение, что там мы можем увидеть курсы 120-130 рублей за доллар, а иначе этот бюджет не сходится.
А по вашему мнению, вот сейчас есть информация о том, что Минэкономразвития РФ предложили создать аналог китайской мембраны, да, для рубля. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что аналог китайской модели мог бы решить проблемы с курсом рубля. А как вы считаете, действительно ли решит проблему рубля, либо же создаст здесь еще и теневой бизнес?
Ну, скорее, ваш второй вариант ближе, потому что даже Центробанк России сильно взволновался и сказал кричать, что он категорически против этой системы. Это разрушит единый валютный рынок страны, и возникнет множественность курсов. А это, значит, огромное поле для спекуляций. В одном месте добыл, в другом по другому курсу продал, заработал, государство теряет контроль. Уже сейчас, конечно, почему возникли эти предложения? Потому что огромная масса рублей утекла за границу, и возник такой внешний, за пределами России, рублевый рынок, где покупают валюту, где продают рубли. Ну, в общем, конечно, такая история, которой, в общем, ЦБ радоваться не может, и Минфин не радуется, и правительство не радуется. То есть возник какой-то такой внешний рынок рублей со своим курсом, не таким, как в России, и этим вот рублевым рынком государство управлять не может, потому что он за границами России. Но это вот все последствия такой безумной системы управления государственной экономикой, которую, в общем, сейчас мы и наблюдаем в России. В итоге возникает безумное разрушение валютного рынка, а если его разрушить, то дальше непонятно, как будут работать импортеры. А без импортеров Россия жить не может, потому что тогда магазины будут пустые. Ну, то есть, вот ситуация становится такой совершенно все более странной и тревожной для государства, для россиян, потому что, ну, как бы разрушаются те привычные механизмы, которые до сих пор как бы поддерживали экономику, наполняли магазины. Вот сейчас это все начинает разрушаться, и непонятно, как с этим бороться.
Я могу вас попросить еще, чтобы вы объяснили сам принцип работы вот этой, да, китайской мембраны, и почему она там может работать, а в России нет?
Ну, идея состоит в том, что как бы разделить рубли, которые за границей находятся, и рубли, которые находятся внутри России. В Китае действительно существует два разных юаня, об этом мало кто знает. Основной юань – это такой юань внутри страны оборачивается, и есть юань такой внешний, который мы, собственно, мы и знаем. И Банк Китая очень следит за тем, какие операции проводятся, и очень следит за тем, сколько юаней из какой сферы перетекает в другую. Значит, практически сейчас речь идет о том, что отслеживать все банковские операции и, ну, ставить какие-то препоны для того, чтобы, значит, рубли, которые уходят из России, возвращались в нее или тратились на какие-то цели. Потому что возникает ситуация, когда рубли ушли из России, значит, там импортеры покупают, значит, на эти рубли за границей валюту, соответственно, уже идет какой-то валютный рынок за пределами Российской Федерации, и, в общем, этим рынком управлять трудно. И как бы основная идея, что научиться каким-то образом, ну, в общем, разделять эти потоки, чтобы, в общем, то, что мы видим за границами России, не влияло на то, что происходит в самой стране. Ну, вот удастся это сделать или нет, ЦБ пугается, потому что он боится появления черного рынка валюты, и это, конечно, такая неприятная история, которая, ну, в общем, будет означать возврат Советскому Союзу. В Советском Союзе было множество курсов валют, об этом не все знают, но был как бы курс, который формально объявлял Госбанк, там совершенно смешной, ни на что не похожий, вот. А были ли курсы там для внешней торговли, были другие курсы там для тех, кто работал за границей, получал так называемые чеки «Березки», ну и так далее. Все это было разное, на этом строилась спекуляция, и поэтому, конечно, в 90-х годах пришлось все это разрушать, создавать нормальный, прозрачный, понятный рынок валюты, а сейчас он разрушается в России опять.
То есть это не последняя лихорадка рубля, которую россиянам стоит ожидать? Спасибо вам огромное.
Нет, повторяю прогнозы 120-130 на будущий год. Есть совсем пугающий прогноз экономистов Альфа-банка, которые вообще насчитали 200 рублей как возможный курс в будущем году. Но я не знаю, чем это кончится. Боюсь, что, конечно, это приведет к каким-то очень жестким ограничениям на обращение валюты, на вывод валюты за рубеж для физических лиц. И это, в общем, конечно, такая очень опасная мера, потому что тогда для россиян начнутся проблемы с импортными товарами.
Спасибо вам огромное. Игорь Липцев был с нами на связи, директор экономических наук и экс-профессор Высшей школы экономики в Москве. Мы идем дальше. Груды мусора, которые не вывозят неделями, полчища тараканов и крыс. О такой ситуации на улицах своих городов и поселков пишут в соцсетях жители оккупированного Донбасса. В чем причина такой антисанитарии, разбиралась моя коллега Валентина Левицкая. Она с нами на связи. Валентина, добрый вечер.
Добрый вечер.
В каких именно населенных пунктах такие проблемы с мусором?
Больше всего жалоб на вонь, грязь и груды мусора, как ни странно, из самого Донецка. Причем страдают жители не только отдаленных районов, но и самых что ни на есть центральных. В соцсетях масса фото и видео вот таких вот огромных куч жителей их публикуют для того, чтобы обратить внимание властей поскольку, как они пишут, мусор не вывозят от 2 недель до 3 месяцев. И из-за этого во дворах многоэтажек и в частных домах просто такие нашествия тараканов и крыс. И люди очень переживают, что они переносят очень серьезные инфекционные заболевания. Вот этой вот антисанитарией люди пытаются бороться своими силами, а именно они берут и просто поджигают вот эти огромные свалки мусора. Но это тоже не такой уж прям хороший выход, потому что тогда по дворам стелется ядовитый удушающий дым. И люди жалуются, что теперь вот ни ребенка на улицу не выпустишь, ни квартиру не проветришь. Но с подобной проблемой столкнулся не только Донецк, а многие города и поселки Донецкой области пишут из Шахтерска, Ясиноватой, Амвросиевки, Макеевки, Иловайска. Есть также жалобы из Луганской области, но меньше. Из самого Луганска я не увидела таких жалоб, но зато много из Сорокина, это бывший Краснодон, и из Лисичанска. Причем одна из жителей Лисичанска, женщина, опубликовала в соцсетях просто такие шокирующие видео, где рассказывает о настоящем коммунальном апокалипсисе в своем доме. Я предлагаю посмотреть небольшой фрагмент.
Фильм ужасов. Пришла суток. Газ отключили. Газа нет, неизвестно на сколько. Воды нет. Света нет. И вот так вот я обрываю.
Валентина, конечно, картина ужасная. А причину того, почему мусор не вывозят неделями или даже где-то месяцами, не объясняют?
В одном из сюжетов местного пропагандистского канала брали интервью у представительницы службы, которая занимается вывозом мусора, и она рассказала, что у них острый дефицит работников. То есть им не хватает водителей мусоровозов и грузчиков, которые, собственно, вот эти контейнеры перегружают. Я зашла на сайт этой компании, посмотрела, действительно, там висят вакансии с предложениями о работе. Например, водителям предлагают от 50 до 75 тысяч рублей зарплату, это примерно 500-750 долларов. Грузчикам от 30 до 40 тысяч рублей, это, соответственно, 300-400 долларов. И, как мы видим, желающих нет. И я предлагаю послушать объяснение причин от представителей вот этой вот компании, которая убирает мусор.
Из штатной численности 265 у нас сейчас фактическая наша численность составляет 156 человек. Из водителей, которых должно быть 70, у нас 28. А грузчиков должно быть 85, их 37. Поэтому острый дефицит испытываем.
Убирать некому, работать некому. По одному. На машине должно быть 3 водителя, ну минимум 2. У нас по одному.
Но, как пишут люди в соцсетях, дело здесь даже не в размере зарплат. Во-первых, их не выплачивают вовремя, как и многим другим коммунальщикам. И во-вторых, и я так полагаю, что это главная причина, дело в том, что на Донбассе физически не хватает мужчин трудоспособного возраста. Кто-то выехал, а очень многих мобилизовали, и из этих мобилизованных многие погибли. Но эту причину, как мы понимаем, ни власти, ни представители коммунальных служб публично не озвучивают.
Ну, а как-то эту проблему хотя бы обещают исправить ситуацию, да? Российская администрация как-то общается, что-то делает в этом направлении?
Ну, поскольку оккупационная администрация не может признаться, почему же на самом деле не хватает людей, почему не выводится мусор, то они, значит, придумали такую версию, что якобы это из-за того, что не хватает мусоровозов, самих машин и вот этих вот мусорных контейнеров. И в контексте вот этой вот причины из России, опять-таки, от так называемых регионов-шефов и от Министерства экологии, они обещают в этом году прислать в 4 оккупированных региона, не только на Донбасс, но и Запорожскую и Херсонскую области, 11 тысяч контейнеров и 150 машин мусоровозов. Но поскольку основная эта причина не устранена, то можно полагать, что эта ситуация будет продолжаться. Разве что, если они вместе с вот этими машинами и контейнерами пришлют также и водителей, и грузчиков, как, кстати, уже бывало тогда, когда они присылали на оккупированные территории врачей, учителей, строителей. Поэтому вот ситуация такая.
Ну, наверное, убирать мусор желающих будет намного меньше, нежели лечить или учить. Спасибо огромное, Валентина Левицкая. Разбиралась в ситуации, почему на оккупированных территориях Донбасса не вывозят мусор. Мы благодарны вам, что были этот час вместе с нами. В студии для вас работала Анастасия Середа. Я напомню все, что все самые свежие, актуальные новости вы можете узнать в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь «Донбасс Реалии». Там интересные мнения можете узнать и прочитать. Увидимся с вами завтра в это же время. Вам хорошего вечера.
Это было радио «Донбасс Реалии».